Значит, на самом деле, действительно, во время подготовки я, как всегда, получила очень много хизуков для себя. Очень благодарна Всевышнему, Талдот, за то, что есть такая возможность поделиться с вами тем, что я сама узнала, что мне уже сегодня придало силы. И в процессе, как я готовилась последние несколько дней, уже вижу результаты положительные. Значит, самое главное. Хочу очень не забыть сказать. Да, наши мудрецы говорят, что месяц Нисан, он связан с речью. То есть, конечно, наша речь, она всегда обладает громадной силой, но вот особенно в месяц Нисан наши мудрецы, каббалисты, да, говорят, что очень-очень важно следить за тем, что мы говорим, как мы говорим, кому мы говорим. Да, то есть есть особенный спрос за наши слова именно сейчас. Теперь есть также мнение, что Новый год, но на самом деле сейчас был первый Нисан, да, сейчас у нас началось третье Нисана. Наверное, большинство слушателей об этом уже слышали, да, что первые 12 дней месяца Нисан соответствуют 12 месяцам года. Но я решила все-таки про это еще раз упомянуть, потому что, да, я сама, честно говоря, это слышу уже каждый год, последние лет 15, и все равно об этом надо постоянно напоминать. Да, первое Нисан, это связано с месяцем Нисан. Второе Нисан, это вот сегодня, да, было днем, закончилось. Было связано с месяцем Яр, и сейчас у нас третий Нисан наступило, связано с месяцем Сиван. То есть каждый из этих 12 дней нужно особенно тщательно следить за своими поступками, словами, мыслями, как мы тоже сегодня затронем важность мыслей. И с Божьей помощью, да, чтобы нужно просить, молиться, чтобы каждый из этих дней, да, он придавал силу соответствующему месяцу. То есть сегодня третье Нисана, и максимально будем просить у Ашема, чтобы месяц Сиван у нас прошел у всего народа, это был особый месяц, месяц дарования Торы, да, чтобы уже у нас были хорошие новости, чтобы мы все встретились на Святой Земле, чтобы все больные были исцелены, да, Божьей помощью. Окей. Сначала поделюсь, да, тем, что я услышала буквально сегодня, да, от Рава Галя Коэна несколько таких потрясающих, очень-очень такие сильные примеры. Да, у нас первый пункт — это воплощение желаний. И Рав и Галь Коэн, он выделил несколько пунктов. Первый пункт, он сказал, это да, как притянуть себе благословение, как притянуть себе удачу, да, как мы можем очень сильно повлиять на то, что нас окружает, да, вообще на нашу жизнь. Это Айн Това, добрый глаз. Про это говорят очень много наших мудрецов. Несколько тысяч лет, да. Как мы, я думаю, все это помнят, что за что был разрушен второй храм. Это за... Мне уже было больше видно, да? Это за беспричину ненависть, да. И, как прекрасно объясняет Рав Кушнир, да, если мы видим, да, что храм, к сожалению, до сих пор не отстроен, значит, о чем это говорится, да, это показывает, что, к огромному сожалению, беспричинная ненависть есть и сейчас. И что мы не всегда, мягко говоря, не всегда смотрим друг на друга добрым глазом. Что это значит добрый глаз? Например, одна девушка услышала, что ее подруга выходит замуж. И в этот момент, очень хороший пример, мне так это понравилось, что в этот момент Ашем направляет видеокамеру на наше сердце, да, и только он может читать мысли, про это потом тоже проговорим, да, только он знает, на самом деле, что у нас на душе, то есть на лице у нас может быть такая очень милая улыбка, ой, да, ты будешь замуж, ой, как я за тебя рада, а на самом деле мы внутри думаем, боже, она вообще такая страшненькая, она вообще такая неумная, она там, да, не намного... Ну, вообще, какие у нее там способности, какие еще там могут быть плохие мысли, я не буду, да, на это долго останавливаться. Каждая может себе, женщина, да, может это себе представить сама, что можно подумать, да, в самом худшем случае. И Всевышний тебя проверяет в этот момент. Ты за нее на самом деле рада, за ту подругу, что она выходит замуж, или у тебя такая черная зависть? Или, да, там мужчина видит, что его там сосед купил новую шикарную машину. И вот тоже в этот момент он за него искренне порадуется, или он подумает, ах, такой, вот он же вообще такой тупой, у него нет мозгов, у него нет образования, у него вообще он себя так неправильно ведет. Ну и такой список может быть, да, почему он да, а я нет. И говорят наши мудрецы, что в этот момент человек сам себе подписывает приговор. Если я, не дай бог, так не по-доброму реагирую на то, что у другого человека обновка, на то, что у него, да, на то, что кто-то там выходит замуж или у кого-то ребенок. Например, да, вот женщина, у нее детей нету, и она видит, что все вокруг нее там постепенно рожают, у всех все хорошо. Кстати, именно поэтому, ну, одна из причин, да, что наши мудрецы постоянно, да, подчеркивают важность того, чтобы не так уж сильно демонстрировать, так скажем, свои успехи. Да, не стараться сразу показать в Инстаграме или там, где свои обновки, или там похвастаться ребенком, или даже модно, да, не знаю, модно или нет, но, в общем, к сожалению, часто это видно, да, что женщины даже во время беременности выставляют уже свои фото. А вот подумайте о том, что сколько десятков тысяч, я думаю, может быть, даже сотен тысяч женщин во всем мире, они проходят лечение, они проходят тяжелые страдания и физические, и моральные, и материальные огромные ущербы ради того, чтобы была возможность, да, у них родить ребенка. И не всегда эти затраты успешны. Да, не всегда эти огромные усилия, такие тяжелейшие, они, да, есть у этого успех. И когда женщина так вот показывает своего милого ребеночка там, в красивеньких нарядных одеждах, подумайте, что это может причинить очень многим женщинам боль. Или когда кто-то там с Иерусина там, да, такую шикарную фотку рассылает по всем. Понятно, близкий круг друзей, знакомых, родственников, это понятно. Это, об этом, конечно, речь не идет. Речь идет о том, что не надо торопиться всему свету прямо сообщить, во всех соцсетях, что вот там все, я нашла жениха, ой, я купила квартиру, ой, у меня какое классное новое платье, ой, мы там были на таком курорте, на этом курорте. Честно, я прямо, я это вижу действительно воочию, что чем больше женщины вот так вот стараются показать, какие они успешные, как у них все хорошо, как классно, какие они, какую богатую, насыщенную жизнь они живут, это показывает часто, к сожалению, про обратное. И я на самом деле вижу, что у таких женщин далеко не все благополучно в жизни. И да, наши мудрецы нас предупреждают, что браха на том, что скрыто от глаз. Я очень часто затрагиваю эту тему, просто честно, она мне очень болит. Я вижу, как вот действительно есть зависимость. Чем больше женщина мелькает, да, больше себя показывает, ее судьба оставляет желать лучшего, так скажем. Окей. Значит, по поводу «Мать Това» я расскажу очень такой хороший рассказ, мне очень понравился, я из книги взяла, она только на иврите, называется «Адраба». Если кого-то заинтересует, я потом напишу более подробно данные этой книги. Новая книга вышла пару лет назад. С ней, кстати, тоже было чудо. Я захожу в Израиле в магазин и говорю, он спрашивает, мне нужна книга, там, где будут интересные рассказы из жизни, да, по поводу Ашгаха Прати, да, личное управление Всевышнего. Мне очень близка эта тема. Вы заметили, да, я обычно на каждом уроке упоминаю эту тему. И мне говорит продавец, нет, у нас такого нету, нет такой книги. И стоит женщина, и она мне спрашивает в этом магазине, да, я еще не успела уйти, ну, я решила сама что-то посмотреть. И она говорит, ой, да, зачем вам, что, какая книга именно нужна? Я ей объясняю, что вот, я даю уроки для женщин, и мне нужно что-то, да, вот, близкое женщинам, да, чтобы затронуло наши сердца, ну, такие какие-то важнейшие темы по еврейскому мировоззрению. Он говорит, ой, вы знаете, я тоже преподаю женщин. Ну, вот прекрасная книга «Адраба», и она и просто... То есть тоже это так было приятно, да, мы могли разминуться даже в одну минуту, да, но вот после того, что даже мне сказал продавец, что у них нету таких книг в магазине, я думаю, ну, посмотрю еще, может быть, все-таки я что-то найду. И вот, и тоже эта женщина могла бы мне ничего не предложить, да, это было очень приятно. Но тоже личное управление Всевышнего, да, я должна была зайти именно в то время в магазин, когда там была эта женщина, и вот, что она откликнулась, да, и вот сама предложила свою помощь. Окей, значит, реальная история из этой книги. Два соседа, это в Израиле очень актуальная тема, да, было два соседа, один жил на более верхнем этаже, второй на нижнем, и они так общались, даже дружили, и как бы у них примерно все шло в одном темпе, то есть примерно в одно время женились, примерно в одно время дети, да, в общем, пока дети не повзрослели, не пришла пора их женить, выдавать замуж, да, дочек, до этого у них было все примерно одинаково, и вот тут, значит, их дороги, к сожалению, разошлись в том плане, что у брата соседа снизу, к сожалению, у него была плохая репутация, он сделал какой-то поступок, не пишется какой, но, в общем, да, все евреи – это одна семья, сразу все становится, я всегда это говорю, конечно, в положительном смысле, Ну, иногда бывает, иногда, если, например, какой-то член семьи немножечко подпортил свою репутацию, это мешает остальным членам семьи, даже в шедухах и других делах, к сожалению. И сосед сверху очень удачно, да, вот выдает детей, там, дочек замуж, сыновей женит, все прекрасно, а у соседа снизу, к сожалению, возникли проблемы с этим, потому что когда слышат фамилию, да, и знают, что, да, немножко там хвост мокрый, да, слышат, что у человека не очень хорошая репутация, начинают выяснять, оказывается, что это плохая репутация у брата, а не у отца этих детей. Причем с этими детьми было все в порядке. Ну, уже не дети, уже не выросли, да, уже взрослые, но тем не менее репутация была подмочена у всей семьи. И, к сожалению, не хотели выходить с ними на шедухи. Это очень больная тема, на самом деле, очень-очень печальная тема. Потом тоже немножечко про это поговорим. Как мы можем попытаться со своей стороны это изменить в лучшую сторону? Значит, проходит время, опять же, у соседа сверху все идет замечательно, продолжает, да, дети по мере взросления, да, выходят замуж, мальчики женятся, а у соседа снизу все вот прям стоит на одном месте и все. И как-то сосед сверху подходит к соседу снизу и говорит: слушай, ты знаешь, вот дети хотят у нас оставаться ночевать и там на праздники, на шабаты, и я хочу достроить две комнаты. И получается, так как выход только через, то есть для того, чтобы достроить, нужно было проходить через квартиру этого соседа снизу. И он попросил у него разрешения, да, чтобы он подписал документ, что он не возражает. Сосед снизу был очень злой, очень, попросил подумать. И приходит к жене и говорит: ты представляешь вообще, какой наглец? Какой наглец? Мало того, что он не сыпет соль на рану, что его женатые дети, да, приходят к нему на шабаты, на праздники, так он еще просит от меня таких неудобств, ничего ему подписывать не буду. И тут его мудрая жена, она ему говорит: ну, ты, наверное, просто завидуешь. Он говорит: а, все, ты называй это как хочешь, я ничего подписывать не буду. Ты знаешь вообще какие-то неудобства? И вообще, почему я должен ему подписывать? И опять он такой сякой, его мудрая жена. Как ему повезло с мудрой женой, да? Она говорит: ну, я тебя прошу, давай, не завидуй ему, давай, пожалуйста, подпиши ему, разреши ему, пусть у него будет все хорошо. Мы от этого не проиграем, поверь мне. И он, как в порядочный еврей, он лежит и вспоминает перед сном все, что он учил на эту тему, все, да, книги по мусару, по еврейской этике, которые, конечно, говорят о том, что нельзя мстить и нельзя хранить злобу, и что, конечно, нужно помочь. Ну и, в общем, он переспал с этой идеей, да, и утром он просыпается и говорит: все, ладно, хорошо, я подпишу. Он идет к соседу сверху, подписывает, и сосед сверху это как бы не особенно там, да, прям рассыпался в благодарностях. Он просто сказал: спасибо, да, и все. И опять ему было так неприятно, почему он не понимает, что это же от меня требует таких неудобств. Опять же, отвечайте это, чтобы через вашу квартиру проходили рабочие, и это неизвестно, на сколько месяцев может растянуться. И это, да, пыль, грязь, шум, и кроме того, опять же, эта настройка, она будет загораживать частично солнечный свет. Но в Израиле это очень много, многим известно, близка эта тема. Очень много просто расчитала рассказов на эту тему, что много конфликтов, к сожалению, из-за вот этих достроек. Ну и действительно, спасибо, Адасочка. Спасибо, что присоединились к нам. И действительно, уже рано утром, на следующий день, да, рано утром приходит толпа этих работников, арабов, и начинают шуметь, и стучать, и пылить, и разносить мусор. И, в общем, это начался гейном, да, просто ад. И так проходит там неделя, вторая, третья. В общем, на каком-то этапе этот сосед снизу говорит жене: все, я больше не могу. Я ему говорю, что я не разрешаю продолжить дальше строительство. У меня просто нет сил. Это просто дома какой-то ужас. Как-то на него эти рабочие еще там вообще уронили там огромную кучу мусора, да, сверху. То есть это просто было невыносимо. И жена опять говорит: ну, дорогой, потерпи, ну, потерпи. Ты увидишь, что мы от этого не проиграем. И он просто берет, да, себя в руки вообще из последних сил и действительно терпит, терпит, терпит. В итоге все, уже закончили строительство. И как-то упустил один момент. Как-то как раз, когда рабочие уронили на него эту огромную кучу мусора, он не выдержал и пошел к прорабу. И, сдерживаясь изо всех сил, он говорит этому прорабу: пожалуйста, я вас очень прошу. То есть он сдерживается, чтобы не было видно, насколько он злится на самом деле, да. Он говорит: я вас очень прошу, чтобы рабочие за собой убрали этот мусор, чтобы они были впредь более осторожны, и чтобы там не разносили грязь по всей квартире, ну и так далее, да, и там еще какие-то у него были замечания. То есть он это все попросил максимально вежливо и красиво, насколько только он мог. И вот заканчивается строительство. И вот буквально через несколько дней звонит Шатхан и предлагает прекрасную девушку для его старшего сына. И этот сосед снизу, он решил сразу, да, опередить все последующие вопросы. Говорит: а вы знаете, вот у моего брата так и так, да, как бы был один случай в молодости, причем, да, то есть даже, к сожалению, не проверяли детали, откуда взялась эта плохая репутация, почему, а как, да, то есть если человек сделал как-то плохой поступок, как-то это не значит, что это не дает права всем потом это обсуждать годами и десятилетиями, и чтобы это портило вот так репутацию всей семьи. К сожалению, очень часто люди даже не задумываются, да, что одной фразой. Я много с таким сталкивалась просто, и я лично это видела, и читала много историй жизни, там, где просто одна непродуманная фраза про шедухи или про чью-то репутацию, она человеку очень портила жизнь, очень портила. И это, конечно, это все не просто так. Это вот эти все страдания, это идет, засчитывается в вину тем, кто разносит эти сплетни и не проверяет информацию, или шатханим, которые... Опять же, недостаточно разузнали и недостаточно все проверили перед тем, как это рассказывать остальным, да, то есть это все очень-очень строго. Окей, продолжаем. Шатхан говорит: все нормально, не переживайте, я все выяснил, все хорошо. Этот будущий, да, как бы махетуным, да, ваш родственник, он говорит, что, ну, там, отец невесты, да, предполагаемый, что он лично вас знает, и он просто поражен вашей личностью, поражен тем, как вы себя ведете, какое у вас терпение, какое у вас одинут, тяжело это перевести, ну, в общем, какая у вас утонченность души, в общем, он просто остался после знакомства с вами под огромным впечатлением и говорит, что выдать свою дочку замуж за вашего сына – это просто для него честь. А семья была тоже очень высокого уровня. И это оказался прораб, представляете? То есть прораб на самом деле, да, он видел, как себя ведет этот, да, сосед снизу, как он, ну, он видел, что он понимал, что насколько это тяжело, и он максимально сдерживается, тем не менее, чтобы никого не обидеть. И далеко не каждый сосед, на самом деле, дает разрешение на такое строительство, понимая, что это влечет много неудобств. Но, конечно, это огромное милосердие дать другому, да, человеку возможность увеличить свою квартиру и принимать детей на шаббаты, на праздники. То есть это огромный хэсэд. И, как вы догадываетесь, это было только начало. То есть вслед за этим шедухом посыпались остальные шедухи. Короче, за короткое время, буквально вот действительно меньше года, он выдал замуж всех дочек, женил сыновей, кому, ну, кто уже достиг брачного возраста. Да, и насколько вот... вот этот рассказ, мне кажется, прекрасно демонстрирует, да, что такое НТВ, добрый глаз, да. И я, кстати, вспомнила тоже, пока готовилась, истории, одна из моих любимых историй. Я по ней писала дипломную работу на курсах повышения квалификации для учителей Торы. Я думаю, большинство это знает, просто быстренько напомню. Да, жена Она бен Пелета, что она спасла своего мужа, да, что она не пустила его там женской хитрости, да, она начала мыть голову, входа в шатер, и не пустила его, чтобы он присоединился к остальным 250 человек, которые восставали против Моше Рабейну. Если будут вопросы, я объясню более подробно, но я думаю, что большинство уважаемых слушательниц с этим знакомы, с этой историей. Короче, она ему спасла жизнь, да, мудрая жена, да, она ему спасла жизнь, она ему долила больше вина, чем нужно, он уснул, и все. И когда пришли вот эти, те, которые восставали против Моше Рабейну, да, 250 человек, они уехали без него, да, видели, что стоит женщина в нескромном виде, да, то есть тогда евреи были такого высокого уровня, что не могли смотреть на женщину с непокрытой головой. И, да, написал царь Шломо, «Хохмат нашим банта бейта». То есть мудрая женщина, да, она строит свой дом, а глупо разрушает его своими руками. И вот приводится в пример мудрой женщины именно жена Она бен Пелета. И вот данная, да, в этом рассказе, как мы видим, жена тоже, она просто, она спасла всю семью, она позволила, да, слава богу, вот этой нехорошей репутации брата-мужа, да, не позволила, чтобы дальше это портило жизнь ее детям. И на самом деле, вы знаете, вот я подумала, насколько это актуально в наше время, что когда, к огромному сожалению, у нас сейчас в нашем народе столько конфликтов, столько разных мнений, столько агрессии, к огромному сожалению, очень много хеседа, очень много милосердия, очень много помощи, но вместе с тем есть множество разногласий, которые, да, наши мудрецы, вот большинство из уроков, да, то, что я слушал, в основном наши мудрецы подчеркивают, что это, к сожалению, наверное, одна из самых основных причин, почему не приходит до сих пор Машех, потому что у нас очень много есть таких неприятных моментов внутри еврейского народа, да. Не хочется говорить «война внутри народа», но кроме того, что у нас есть и так сейчас, да, такая напряженная ситуация с евреями во всем мире, но даже между собой мы... Бывает это зависть, бывает, не дай бог, даже ненависть, бывает лашон ара и сплетни. И как мы можем, что мы можем сделать, да? Каждая в своей семье. Мы можем поддерживать мужей в том, чтобы они уступали, чтобы они не ссорились. То же самое относится к нам, да? Не только мужчины всегда ссорятся, это к женщинам относится не меньше, может, даже больше. Да, чтобы мы немножечко себя смирили, чтобы мы поняли, что все, если какая-то конфликтная ситуация, это не просто так, значит, не Ашем послал эту ситуацию. Значит, Ашем виднее. Я, кажется, рассказывала в одном из уроков, я очень это запомнила, эту историю. Тогда только появился WhatsApp, ну, у меня, 10 лет назад, первый смартфон, и я вообще на самом деле не хотела, это понадобилось там только из-за учебных заведений детей. Мне было и так хорошо без смартфона, ну, неважно. И я вступила там в какую-то группу, и я вообще не знала еще, как, что это работает. И вот одна женщина, там я писала какую-то фразу по Торе, она мне очень понравилась. Ну, это была группа, там, где группа по Торе. И одна женщина мне написала в личку такие гадости, такие просто, ну, такие неприятные слова, ничуть не проклятие. Я просто была потрясена. Ну, как бы, ну как, чего? Вдруг я просто послала какую-то фразу по Торе, которая, ну, как бы, очень, на мой взгляд, могла укрепить, да, и ничего в ней не было отрицательного, да. Я, ну, для меня это был просто шок, чего вдруг вот так чужому человеку писать какие-то гадости. Я рассказала своей коллеге, она говорит: «Зивахая, ты что, скажи спасибо за то, что у тебя такое легкое искупление грехов». Так и сказала. Да, то есть она говорит: «Ты что?» Она говорит: «Ну подумай, да, вместо этого, да, не дай бог, могли бы быть проблемы намного более худшие, да, не дай бог, там, здоровье, заработок, дети, муж, мама, родственники, ну, мало ли что. А тут всего лишь какая-то чужая женщина тебе такая гадость. И скажи спасибо». И честно, мне вот этот ее ответ, она мне писала 10 лет назад, я до сих пор это помню. И когда какие-то неприятные ситуации, мне этот ответ очень помогает. И честно, вот я привыкла уже так смотреть на жизнь. Наши мудрецы нас так учат, да, что никто, написано, по-моему, в Талмуде, волос не упадет с головы человека, если на это не было решения сверху. И все. И то, если мы привыкаем, да, вот так, сейчас поговорим про упование, если человек искренне верит на 100%, что это не просто так, что у этого есть причина, пусть в этом мире мы не поймем, да, в этом мире столько вопросов. Ответы, дай бог, после 120, не надо торопиться туда, не надо, да, не надо торопиться, узнать этот ответ и узнать в свое время. Окей, теперь второй важнейший способ изменить нашу реальность, это честно в деньгах, да, мы в основном все жалуются: «Ой, мне не хватает на это, мне не хватает на то, я не могу закрыть вообще месяц», да, там человек говорит: «Я трачу 13 там, тысяч шекелей в месяц», ну, например, говорю, да, про Израиль, «а зарабатываю 10, все, кошмар, ужас, караул, что мне делать?» Во-первых, мы этим самым, когда мы говорим: «Все, вот я получаю, да, там, например, 10 тысяч, дорогая, ну хорошо, то, что было в прошлом месяце 10 тысяч, это причем, что, например, оба члена семьи работают, как белка в колесе, да, крутятся, вертятся, и все равно им не хватает. Но если человек продолжает жить с таким убеждением, что все, какой ужас, я, там, мне не хватает на самые важные вещи, и раньше не хватало, и сейчас не хватает, и в будущем не будет хватать, да, то есть как, ну, так вот, мы, к сожалению, таким образом сами себе закрываем канал для благословения. Написано, что, процитирую, уповающий на Ашема, его окружает благо. Это Псалом 32, да, посук 10. То есть если человек по-настоящему уповает на Ашема, по-настоящему, а не «ну да-да-да, я верю». Нет, это не просто верю. Только Ашем, он знает в глубине на самом деле, что происходит у нас в наших мыслях, в нашей голове. Я скоро процитирую. И очень-очень важно, чтобы быть честным в деньгах. Да? Если Всевышний видит, что человек очень честен на самом деле. Кстати, это один из вопросов, которые нам зададут после 120. Есть перечень вопросов. Это, ну, очень часто, да, это разные рабаним цитируют. Один из вопросов это будет, честно ли ты вел свои дела? То есть не дал ли ты, да, там, евреям под проценты? Или ты не... Или у тебя были точные весы? Или ты никогда не, да, не брал чужого? Да, я помню, это рассказ про Хафец Хаим, он с каким-то евреем был одновременно в бане, и он увидел, что этот еврей после бани вытерся чужим полотенцем. Так он ему говорит, Хафец Хаим, ты выйдешь с этой миквы грязнее, чем ты сюда зашел. Да? То есть нельзя брать чужие вещи без спроса. Это очень-очень строго. И если наоборот, если мы очень тщательно следим, чтобы все было честно, чтобы мы никогда не пользовались чужими вещами без разрешения, ну, там есть тоже на эту тему куча законов, да, тогда мы удостоимся увидеть благословение. Окей, теперь тоже я хотела такое очень... меня впечатлило. Есть такой рав в Иерусалиме, который называется Хохмата Яд, то есть он специалист по, как бы, линиям, да, по линиям на руке. И с первого Тишрея, да, то есть Рош ха-Шана, до 22-го Тишрея, да, когда заканчивается Ошана Раба, он не принимает людей. Почему? Вот эти три недели он не, почему не принимает людей? Потому что меняются линии на руке. Вы представляете? И вот рассказывает рав Бидерман конкретно. Он говорит, пожалуйста, если вы не верите, можете... Он говорит своим ученикам, сфотографируйте руку, да, и вы увидите, как за пару дней у вас могут измениться буквально линии на руке. То есть девушка, она чуть стала более скромно одеваться. Или там она следит за чистотой речи. Или там мужчина тоже, он решил... Неважно кто, да, или решили помириться, несмотря на то, что мы считаем, что мы правы. Правым или нет, это тоже мы узнаем после 120. Так что никогда не надо быть излишне самоуверенными. То есть любая заповедь, любое то, что мы делаем для Всевышнего, любая внутренняя работа по исправлению нашей души, она может изменить линию, то есть линию на руке, то есть она может изменить судьбу, да? Линия на руке действительно, ну, не дай бог, чтобы не было неправильного понимания, не надо покупать сейчас книги, там, в желтую прессу и смотреть, что у меня там на руке. Ни в коем случае наши мудрецы говорят, что сейчас такие знания есть только у избранных, и вот конкретно есть только один рав в Иерусалиме, я не знаю его данных, я не обращалась, просто, да, не дай бог, чтобы, опять же, не было неправильного понимания, чтобы не бежать и сейчас не искать самим информацию на эту тему. Окей. Я вообще хотела начать с рассказа, но... Расскажу бы сейчас. Он меня очень-очень впечатлил. Это моя коллега. Она должна была выступить на Парашат Хала и попросила меня помочь что-то подготовить. Какие-то интересные дебри Тура. На тему Парашат Хала конкретно у меня... Это не моя тема пока что, к сожалению. Пока еще не дошла до этого. Но я нашла другой очень интересный рассказ. Рассказывает рав Снир Гоэта. Я думаю, что все... уважаемые слушательницы, израильтянки, которые знают иврит, они наверняка слушают его уроки. Я рассказала потрясающий рассказ. Значит, это был Иерусалим. В Иерусалиме Мошав Шореш. Значит, там есть синагога. И один раз следил, чтобы там был регулярный миньян. И вот как-то уже приближался заход солнца, шкия, и не могли найти миньян. И этот раф, он вышел, да, искать, там, по поселению ходит и ищет десятого, да, еврея, чтобы дополнить миньян. И это поселение было раньше сельскохозяйственное, не знаю, как сейчас. Там разводили коров, в частности. И вот он видит один старичок, там возится с коровами, и он ему говорит, ой, извините, вы можете дополнить, пожалуйста, на миньян? А он говорит, а что такое миньян? А он говорит, вы простите, вы вообще еврей? Он говорит, да, конечно, еврей, почему вы спрашиваете? Он говорит, ну, объясняет ему, вот так и так, для молитвы нужно 10 мужчин, да, взрослых, и эту молитву можно молиться только до захода солнца, вот уже заход солнца приближается, уже несколько минут осталось, и у нас нет 10-го, и, пожалуйста, я вас очень прошу, или вы можете пойти с нами и помолиться. Он говорит, а что от меня требуется? Он говорит, вы можете даже не молиться, просто присутствовать в синагоге, и когда вы слышите, что кто-то говорит «Амен», вы говорите «Амен», кто-то говорит баруху, вы говорите баруху, короче, вы повторяете за всеми. И сколько это длится? Он говорит, ну, 15-20 минут. Он говорит, хорошо, я думаю, что без меня мои коровы 20 минут как-то потерпят. Хорошо, он идет в синагогу. И он был 20 шниот, да, 20 секунд. И в это время псалом Ашрей, да, идет эта молитва Минха, то есть она состоит из 145-го псалма, и потом идет молитва Амида, Шмона Эсре. И он был буквально там полминуты, да, пока читали Ашрей. И заходит в это время другой еврей, и получается, этот старичок, он подходит к раввину, он говорит, о, я уже вам больше не нужен? Он говорит, почему? Ну, вы же сказали, что нужно 10, а уже 11, я могу идти? Он говорит, ну, смотрите, минимум действительно 10, но максимум неограниченный, поэтому вы можете остаться, пожалуйста, но если прямо вы очень-очень спешите, то можете идти. Окей, он решил уйти. Вот, просто потрясающе. Проходит несколько лет. И к этому раввину приходит этот старичок во сне. Говорит, вы меня помните? Он говорит, нет, да, потому что прошло несколько лет. Он этого старичка видел там пару минут, да. И он говорит, вот, ну, он ему напоминает, вот помните, как-то вы искали 10-го для меня, но я с вами пришел в синагогу. Говорит, да-да-да-да-да. Он говорит, вот, я знаю, что вы работаете с многими людьми, и я вам пришел, как бы, да, вот мне разрешили спуститься к вам во сне и рассказать вот эту историю для того, чтобы вы рассказывали людям. Значит, я тут уже несколько месяцев в другом мире. Да, то есть он умер. И он говорит, к сожалению, я не жил по Торе и не выполнял заповеди, меня так не воспитали. Я также сама тоже не воспитывал, не приучал к этому своего сына. И он говорит, и, к сожалению, да, у меня набралось очень много грехов, не люблю это слово грехи, да, очень много всего нехорошего. И вы не представляете, как вот эта заповедь, то, что я согласился дополнить меня, насколько мне это здесь помогло. То есть это он первый раз вообще пошел в синагогу. Может, он был в детстве, он не помнит, но он говорит, вы не представляете, сколько наказаний с меня сняли в заслугу того, что я с вами согласился пойти. И пусть по факту я даже не был десятым, да, не был в миньяне, то есть, да, помните, я сразу ушел. Но за саму готовность сделать мицву и за то, что я с вами пошел, с меня сняли очень-очень много наказаний. У меня огромная награда вот просто за то, что я с вами тогда пошел. И к огромному сожалению, мой сын не говорит по мне кадиш. И он живет в Иерусалиме, он дает адрес этого сына. Говорит, я вас очень прошу, услуга за услугу. Вы меня просили, я пошел тогда с вами, да, дополнить меня. Я вас просто умоляю, чтобы вы пошли по этому адресу, и там живет мой сын, и чтобы он по мне читал кадиш. И так оно и было. Конечно, этот рав просыпается в холодном поту. На следующий день он действительно поехал в Иерусалим, идет по этому адресу, ему открывают двери, там действительно был сын этого человека. И он просто в ужасе и вообще признается действительно, что он совсем забыл, что нужно читать по папе кадиш. Просто, понимаете, я вот почему хотела с этого начать урок, что, чтобы мы знали примерно хотя бы, какая громадная награда за силу даже одной заповеди. Даже одной. То есть мы с вами, я хотела, да, почему начать именно с этого, потому что, ну ничего, да, лучше позже, чем никогда, что каждая уважаемая цадика, женщина, которая вот сейчас слушает наш урок, я понимаю, что сейчас у нас всех очень-очень много забот, да, тоже там каждую свободную минуту у нас уже уборка в Песах по полным ходом, понятно, я думаю, у всех так. И нам есть чем заняться вечером, да, куча всего, сейчас уже хорошая погода, можно пойти с мужем погулять, можно пообщаться с детьми, да, очень много можно найти, что делать. Но те, кто выделили время для того, чтобы... Это тоже все заповеди огромные, да, и Песах, и дети, и муж, это все-все-все огромные заповеди. Но те, кто при этом, да, еще выделил время для того, чтобы учить Тору, или для того, чтобы мы... любая заповедь, которую мы делаем, или мы хотим кому-то помочь, улыбнуться, малейшая мицва, которую мы делаем, чтобы сделать удовольствие Всевышнему, вы не представляете, какая это громадная вообще награда за это. Даже за одну готовность, да, даже за... Честно, меня этот рассказ очень впечатлил. Я помню, хотя в тот день я была невыспанная, уставшая. Это было в четверг утром. Я послушала вот этот рассказ, честно, я по дому везде летала. Просто летала, очень много всего сделала. Вот, так что дай Бог, чтобы мы с вами не забывали, какие мы с вами молодцы, какие мы героини. И каждый раз, кстати, когда мы вот моем, да, что-то к Песоху, я помню тоже, мне это очень придало. Раф сказал, что каждый вот ошившув, каждое вот то, что мы трем что-то, да, моем к Песоху, от этого каждого движения рождается ангел. Представляете уже, какие у нас тысячи ангелов родились. Но самое главное, это делать в радости. Очень-очень важно. Все, что мы делаем, чтобы это делать в радости. Очень-очень важно. Сказал, я подготовила, мне очень понравилось пару цитат. Клад Рабознер, это ну, очень был великий раввин в конце 20 века, он сказал: «Киба симхаты цену». То есть потому что в радости мы выйдем. Что значит радости выйдем? Выйдем из своих проблем. Из своих проблем человек даже не хотел сделать приятное Всевышнему, он просто исполнил, да. Да-да-да, конечно. Я то, что сказала, это самый высокий уровень. Самый высокий. Он это сделал действительно просто по-человечески, его попросили, он сделал. Но, конечно, намного-намного более высокий уровень. И то, да, мы видим, что даже без желания сделать приятное Ашему, у него такая огромная за это награда. То есть награда в том, что сняли кучу наказаний. Это тоже огромная награда. А если мы еще делаем это во имя небес, тут уже не о чем говорить. Вообще написано, что те, кто... Вот мы с вами все болеют шува, да, из светских семей. Ну, я думаю, практически все, да, кроме рабанит Куперман и рабанит Цепор Харитан, я не встречала русскоязычной женщины, которая не была шува. И может есть, но это единицы. Да, и нашему друзьям нас учат, что если мы, если человек делает шуву, возвращается на путь Всевышнего из страха, то да, то есть, ну, ему прощаются, ну, есть специальные законы, да, как что, но самый высокий уровень – это сделать шуву, то есть вернуться в Торе из любви. И написано тогда, что все наши грехи, все, что мы делали неправильно, оно превращается в заслуги. Представляете? То есть самый высокий уровень – это сделать шуву, потому что так правильно, потому что чтобы для того, чтобы сделать удовольствие Всевышнему. Да? Окей. Теперь, тоже мне очень понравилось. Да, Машбер – это те же самые буквы, что Мевассер. Представляете? То есть если... Игаль Койн объясняет, что если у человека что-то случается в жизни нехорошее, например, прогорел его бизнес, или там его уволили, да, его уволили с работы, или там что-то плохое случилось, знать, что это мевасер, то есть это несет за собой добрые вести. То есть это не просто так. Да, бывает очень часто, честно, я слышала очень много рассказов, что человека увольняли с работы, и потом он находил работу намного-намного более лучшую, чем та, что у него была. И вначале человеку это кажется: боже, какой кошмар, я бедный, несчастный, на что я теперь вообще буду жить, как я прокормлю своих детей и так далее. Да, это знать, что впереди, дай Бог, хорошие вести. Окей. И говорит Рабин Ахмед из Бреслова, что главная причина грусти – это недостаток веры. А посмотрите, что сейчас вокруг творится. Конечно, очень непростой период, очень непростой. Но как я уже на одном из уроков это упоминала, да, что написано у наших мудрецов, что в заслугу именно еврейских женщин Всевышний нас вывел из Египта. Да, также сейчас тоже очень многие рабаним подчеркивают, что у еврейских женщин есть огромная сила. Опять же, тем, что мы можем поддерживать мужей, чтобы они были настроены максимально миролюбиво. И также самим себе тоже напоминать, что от того, что я с кем-то поссорюсь, от того, что я про кого-то, не дай бог, скажу что-то нехорошее. Даже если это правда, да? Но что нравится, запрет злословия, это касается также и правдивой информации. Просто очень многие это путают. Даже если это 100% правда, есть куча законов, да, и, сука, несколько, есть 7 условий, при которых можно говорить что-то, отрицательную информацию. Сейчас, кстати, Рав Гольдман на прошлой неделе начал курс про Шмират ха-Лашон. Очень советую всем уважаемым слушательницам послушать. Честно, его урок на меня произвел очень большое впечатление. Был первый урок, и вот очень советую взять это себе на заметку. Действительно, очень много полезных вещей. И также мы можем поддерживать наших мужей и всех вокруг, да, и соседок, и коллег, и мамы, и сестер, да, поддерживать в том, что с Божьей помощью будет все хорошо, что Шем нас любит, что это период временный, да, что как перед родами самые тяжелые, да, схватки, да, но они, это только предвестники того, что будет сейчас что-то хорошее, дай Бог. Так же самое сейчас, да, это такой период тяжелый, это не просто так, но в наших силах пережить его максимально более спокойно, без тревоги, без грусти, без такого излишнего лахаться, да, это в наших силах. Если у нас будет четкая вера, такая вот твердая уверенность, да, вот проглотить, как я называю, это положить эту информацию на сердце, да, просто проглотить ее, что все, что Шем посылает, это самый лучший вариант для меня, тогда зачем тогда она волноваться, да, зачем? Если он меня любит и до сих пор мне поддерживал, да, дал мне даже до там, моего возраста, да, если каждый себе будет это напоминать, что вот, меня же Шем до сих пор хранил, и помогал, и чем-то кормил, и одевал, и крыша над головой есть, и столько всего хорошего у нас есть, да, только там, когда человек ломает ногу, он ценит, что такое нога, только когда человек, не дай бог, вот сегодня моя очень хорошая подруга, она сказала, что у него вот эта нехорошая болезнь, делали уже 4 операции, и последнюю операцию у него вот эта болезнь в мозгу, и ей делали операцию через глаз. Я себе это представила, мне просто стало плохо. Да, не дай бог, и при этом она умничка, она так бодренько хорошо держится, говорит, слава богу, чувствует себя хорошо. А мы с вами жалуемся, да, мы жалуемся, ой, там, да, Таня так посмотрела, Таня так сказала, а там, я не знаю, еще что-то, да. Это совершенно наш выбор на самом деле, да, как на все смотреть. То есть, конечно, есть очень много испытаний, нужно прилагать максимум усилий, чтобы с этим справляться естественным образом, но понимать, что в итоге хороший результат будет, это не от моих усилий, а это только помощь Всевышнего. Но очень важно то, что я хотела вам процитировать про упование, что, конечно, совершенно неправильно уповать на Всевышнего, но при этом постоянно нарушать его волю. Да, все решается по большинству. Если человек хочет, да, хочет вернуться к Ашему, но мы не знаем как. Да, вот как раз уважаемая Мирим, да, она сказала, что есть такая замечательная программа Хибрут, да, что можно учиться онлайн и задавать все вопросы. И в наше время, да, если когда там 20 лет назад действительно не было интернета, и книг по Торе на русском было очень мало, тогда можно было оправдаться тем, что ой, у меня, я не знаю, там я хочу, да, там соблюдать что-то, но я не знаю как. Не было уроков по интернету, да, ну, не был интернет еще так широко распространен, не было достаточно книг, не было знаний, ладно. Это может было как-то оправдаться, что я хочу знать, как правильно, но не знаю, где это найти, где найти информацию. Сейчас уже мы не можем так оправдаться, просто не можем. Так вот, эта книга «Хавот или вот, обязанности сердца», я уже на нескольких уроках ее цитировала, написала Рабейну Бахе около 1000 лет назад. Это просто книга, классика, да, еврейского, еврейского мировоззрения. Значит, человек должен знать, это врата упования, да, тут есть несколько врат, это врата упования, очень-очень ее многие советуют читать, она небольшая, я считала по 85 или 90 страниц. На самом деле, те, кто регулярно ее изучают, увидят 100% обещано увидеть чудеса в своей жизни. Раф Якубов тоже, кстати, начал цикл уроков про веру, и вот на втором его уроке он тоже затронул эту книгу и тоже говорит, что очень-очень важно изучать именно вот эти врата упования. Да? Тогда наша жизнь, она на самом деле изменится. На самом деле изменится. Можете не верить, да, можете проверить. Говорит Рабин Хава Купер, он часто говорит, можете не верить, возьмите книжку, проверьте. Тогда в данном случае, да, я могу сказать, что откройте книжку, начните ее изучать и с Божьей помощью обязательно увидите результаты хорошие. Значит, написано, человек должен знать, и ему должно быть ясно, что Творец, будь он благословен, наблюдает за ним, и не укроются от него ни открытые дела, ни скрытые, ни сокрытые в глубинах его души. Да, то есть мы никого не сможем обмануть. Ой, нет, на самом деле у меня были хорошие намерения. Это только Шем знает, хорошие намерения у тебя или нет. И что именно ты подумала, когда узнала, что там подружка нашла работу, а ты уже долго ищешь, или подружка вышла замуж, и ты, опять же, долго не можешь найти жениха. Да? Только он знает, что ты на самом деле подумала. Невидимое, не и то, что и то, полагается ли он на своего Бога в своем сердце или нет. Как написано в 94-м Таилиме, Господь знает мысли человека, что они тщета. И также сказано Мишлей, разве не разумеем того, что в сердцах? Да, что только Ашем понимает полностью, да, насквозь, да, как рентген, да, там супер продвинутый, даже больше, чем рентген. Только он понимает, что в сердцах. И еще сказано в книге Млахим, ибо ты один знаешь сердца всех людей. И когда все это станет ясно человеку, он почувствует, что не подобает уповать на Бога своего лишь на словах, без того, чтобы полагаться на него в своем сердце и в глубине души, подобно тем, о ком сказано, устами и губами своим чтили не меня, а сердца далеки от меня. И дальше пишется, да, про то, что, конечно, нет смысла уповать, если человек совершенно... Я процитирую, потому что это большая ответственность, я не хочу ее... Я процитирую именно, как пишет Рабейну Бахе. Однако тот, кто уповает на Творца и вместе с тем нарушает его волю, насколько же он глуп и насколько же слаб его разум. Ведь он знает, что если один человек поручает другому какое-то дело и дает ему повеление, либо предостережение, связанное с этим делом, а тот нарушит его слово, и об этом станет известно, то давший повеление не сделает для нарушителя того, что тот ожидал, полагаясь на него. То есть если мы полагаемся на Ашема, ну при этом шаббат это у нас не шаббат, кашрут это не кашрут, да, и чиста семейной жизни, и скромность и так далее. То есть если человек не приглашает Всевышнего в свою жизнь, так скажем, да, тогда Как мы можем от него ждать спасения? Хотя, конечно, все равно мы видим, что Ашем помогает всем. Даже тем, которые очень далеки от него. И даже тем, которые вообще не знают, что такое шаббат. И даже не хотят знать, все равно Ашем помогает, потому что он нас очень любит, он долготерпеливый. Но это написано, да, для того, чтобы те, кто... К сожалению, пока они на пути Всевышнего, да, чтобы они не предъявляли претензии, потому что в основном, да, Ашем терпит, и он ждет, он очень долго ждет, нас всех очень долго ждет. Но чтобы мы понимали, что у этого терпения есть какая-то граница. И, к сожалению, мы видим, какие печальные результаты у нас сейчас. Я очень хочу успеть рассказать один рассказ. У нас следующий пункт — это есть один пункт — сила выбора. Самоуважение, наверное, уже затронем в следующий раз, но на тему силы выбора у меня есть потрясающий рассказ. Я его прямо услышала тоже от Рава Снергуэта незадолго до урока. Очень-очень хочу с вами поделиться, очень надеюсь, что успею. Значит, один человек очень сильно заболел. Очень сильно. И в Израиле это было, ну, пару десятков лет тому назад, несколько десятков лет тому назад, во время жизни Баба Сали. Да будет благословена память праведника. Значит, у этого человека была настолько сильная болезнь, что не знали вообще, как ее лечить, послали за границу, и там не знали, как его лечить. Ну, короче, все, он приезжает в Израиль, и, к сожалению, становится все хуже. Сначала отнимается рука, потом отнимается нога. И так постепенно он просто перестает функционировать. Он живет в больнице, и вот как-то... У него была жена и дочка 17 лет. И вот как-то звонит профессор, его жене, ее звали Мирим, и он говорит: «Мирим, я тут, да, врач, ну, я профессор, я лечу вашего мужа. Я вам очень советую, чтобы вы сейчас пришли сюда, в больницу, с ним попрощаться, с вашим мужем, потому что у него сегодня Йом Ахарон», так и сказал, «последний день». Ну, вы представляете, даже несмотря на то, что она знала, что положение очень-очень тяжелое, и не знают врачи, как его лечить, это какой-то очень редкий вирус. Но, конечно, такое услышать, не дай бог никому. Она с дочкой летит в больницу, и врачи говорят, что все, можете прощаться с мужем, потому что нет шансов, все, он уже с кровати не встанет. Ну, конечно, она просто в ужасе, и ей советуют подойти к Баба Сали, что он чудотворец, да, я думаю, никому не надо объяснять, кто он. Они с этой жена с дочкой бегом в Баба Сали, и сказала служка, да, что он не принимает женщин, но она говорит, что вот такая тяжелейшая ситуация, пикох нефе, что сказали врачи, что все, у его мужа последний день. А он заходит в Баба Сали, и тот их зовет в кабинет. Он говорит: да, но это женщина. Он говорит: ну, ничего, пусть зайдут. И Баба Сали к ним сел спиной, да, чтобы их не видеть, потому что он был такой цадик, он не смотрел вообще на женщин. И они, значит, сели и рассказывают, что случилось. Вот про такой страшный приговор врача, что врач сказал, что у ее мужа Йом Ахарон, да, не дай бог, никого не сказано. И первый вопрос, который он спрашивает, да, после того, что они объяснили, какая сложная ситуация, он спрашивает: а ну вот, вы скромно одеты? То есть я же говорю, он их не видел, да? А они, это была светская семья, они были одеты нескромно, но она как бы на всякий случай уточняет, да, а скажите, а что такое быть скромно одетой? Жена говорит: ну, объясняет, да, что там должны быть закрыты локти, если вы замужняя, должна быть открыта голова, и там платье-юбка должно быть ниже колена. И они говорят: ну, кстати, нет, мы не скромно одеты. Он говорит, цитирую, я вам обещаю, что если вы на себя примете скромно одеться, и вы, да, и дочка, то завтра ваш муж попросит врачей помощи, чтобы они ему помогли встать с кровати. Ну, как бы, да, у них в голове слова профессора, который сказал, что это его последний день, а тут Баба Сали обещает вообще, да, какие-то там чудеса сказочные. Но они поверили, потому что у них не было, да, понятно, что жизнь отца и жизнь мужа, да, это для них было важнее. И они бегом идут в магазин. И, значит, там она завязывает какую-то там косынку на голову, да, его жена Мирим. И там объяснили продавщице, что им нужно. Продавщица, да, дала им полный комплект одежды на двоих. Значит, они приходят в больницу. И сначала их не пустили. Ну, они там сидят, ждут. Потом под вечер говорят: вообще просто чудо, но ему действительно становится легче. Короче, что вы думаете? На самом деле, на второй день он попросил врачей, чтобы они ему помогли встать на ноги. Точно, как сказал Баба Сали. Честно, я когда слушала, у меня аж самой, да, мурашки. Короче, он выздоровел, Барух Ашем, через какое-то время. И идет благодарить Баба Сали, да, благодарить своего спасителя. Говорит, вот, говорит, я хочу вас поблагодарить, да, вы мне спасли жизнь. Первое, что сказал ему Баба Сали, говорит, что ты видел наверху? Представляете? Баба Сали ему говорит, что ты видел наверху? То есть это понимаете, да, в каком он уже был состоянии, да, если он уже там летал, да, то есть это было уже такое пограничное состояние между жизнью и смертью. И он говорит, сначала я видел такого очень страшного ангела-обвинителя, потом, с другой стороны, я увидела как бы светлого ангела, да, как, ну, ангел это, не дай бог, чтобы не было у нас неправильного понимания, это не существо с крылышками, да, это такая духовная сущность. Есть, да, те, которые нас обвиняют, есть, которые нас защищают. И, ну, к огромному сожалению, у меня намного больше было плохих поступков. Я и сплетничал, я и ссорился, я и торговал нечестно. И, ну, в общем, куча-куча было и с женщинами, и другими, кроме жены, нарушал кучу заповедей. И все, и я уже, там, душа ушла в пятки, да, я понимаю, что мой приговор уже явно нехороший, мягко говоря. И тут приходит, он говорит, такой светлый человек, и он говорит, я приказываю, чтобы вы его отпустили, ему еще, чтобы он еще жил. Все, мы с него снимаем все плохие приговоры, я так приказываю, все. И Баба Сали его спрашивает. Он говорит, все, и после этого я просыпаюсь. Он увидел эту жену свою, да, в косынке. Такое, что это вообще у тебя на голове? Они ему все рассказали, он, конечно, был потрясен. Он просто, он никогда не привык ее видеть, да, с открытой головой. Значит, я чуть вернулась назад, да. И Баба Сали говорит ему, говорит, скажи, ты знаешь, кто это был человек? Он говорит, нет, я не знаю. Он говорит, так вот, что ты знала, это был царь Шлому. Когда твоя жена и дочка пришли ко мне и рассказали, что с тобой вообще творится. Они вот сказали, да, повторили слова профессора, Йом Ахарон, последний день. Он говорит, я тут же начал, это Баба Сали ему рассказывает, я тут же начал у себя в памяти прокручивать, где эта вот фраза, да, где это словосочетание Йом Ахарон. Я нашел, помните где? Кто-то помнит? Вешетхаль, да, в Мишле, царя Шлому. Написано, вы тисхак бы Йом Ахарон, тисхак, да, то есть, и она будет смеяться в последний день. Я подумал, вот, вот. И, да, я посоветовала твоей жене и дочке, да, чтобы она, чтобы они оделись в Оз Веадар. Помните, там такая фраза есть? Вешетхаль, Оз Веадар Львуша. То есть, она одета... Оз — это такое слово интересное, это как бы сила, это мощь, да, то не имеется в виду физическая сила, что если мы пойдем там будем, не знаю, в тренажерном зале накачивать свои мышцы, да, то у нас будет это оз. Нет, тут оз — это как и святая дерзость, да, вот Рав Грилюс очень красиво объяснял. Вот есть такое понятие, как святая дерзость. То есть оз — это когда женщина, да, вот она, несмотря ни на что, ни на какие препятствия, она делает то, что она считает правильно, естественно, что прежде всего, чтобы это согласовалось с волей Всевышнего. Это для нее самое главное. И она не боится. Например, если девушка в коллективе, там, женщина, она хочет покрыть голову, но при этом она опасается, ой, что скажут другие. Так вот, женщина, у которой есть ОС, да, вот это качество, или там все одеваются нескромно, она работает, например, среди... такого окружения, там, где не соблюдают еще женщины законы скромности, и она не боится начать это соблюдать. Вот это тоже называется ОС. И Баба Сали говорит ему, я вот посоветовал, да, твоей жене и дочке, чтобы они оделись в ОС Веадар, да, чтобы они стали выглядеть как кошерные еврейские женщины. И с Божьей помощью, да, очень надеялся, что их заслуги, да, что это тебе поможет. И слава Богу, действительно, так оно и вышло. Я думаю, вывод однозначен, да, и в такое время, мягко говоря, непростое, то, что нас окружает, у нас с вами огромная сила, огромная, от нашего, вот реально от длины нашей юбки и от того, как мы с кем разговариваем, и от того, как мы думаем, и от того, как мы судим других людей, и от того, насколько мы честны в делах, от этого реально зависит не только наша судьба, но также судьба всего мира. Каждый наш поступок может изменить, может склонить чашу весов, говорит Рамбам, да, что человек должен на себя смотреть, как будто бы сейчас чаша заслуг и грехов всего мира, она находится в равновесии. И любой наш поступок, любая мысль, которая мы меняем, да, что думать вместо того, что плохо, мы будем думать позитивно, да, решаем думать позитивно, или мы кого-то успокаиваем, и у нас есть свободные 5 минут, мы кому-то звоним, по-моему, одинокому человеку, его успокаиваем, или там какой-то совет, или мы очень хочется сказать, не дай бог, какую-то пикантную новость, но мы изо всех сил сдерживаемся, да, тоже это моя любимая фраза, еще раз повторю, это сказал Зелинский Гаон, каждый миг, когда человек смыкает уста, он удостаивается такого невидимого тайного света, которое не вообразить ни одному живому творению, даже ангелу. Честно, эта фраза мне очень помогает. И дай Бог, чтобы у нас с вами были силы, чтобы мы увидели, что чаша весов нашего народа, она пересилит, дай Бог, в сторону заслуг. И чтобы мы удостоились принять в этом максимальное участие. И чтобы у нас был всегда, чтобы все наши выборы были приятны Всевышнему. Спасибо огромное. Если всего лишь 1 минута, если есть какой-то вопрос у кого-то, буду очень рада. Баршевочка?
Вопросы, кроме того, что вам писали, больше я вопросов не вижу. Нет, вопросов нету. У нас остается 1 минута. Если у кого-то еще есть вопрос, можно написать или задать вопрос голосом. Включим микрофон. Пока приходят только слова благодарности.
Рахиль, вам большое спасибо. Италии, всем, кто присутствовал. Да Бог, чтобы были только хорошие новости у нас всех. И чтобы Шем нам дал мудрость и силу делать всегда правильный выбор. И чтобы мы увидели действительно, как наша... Ой, Валечка, и вам огромное спасибо за внимание. Чтобы мы увидели на самом деле, как реальность меняется к лучшему уже. Да? Как наши мудрецы говорят, что как мы раньше были избавлены в Нисане, и чтобы мы удостоились увидеть избавление опять в Нисане. Дай Бог, чтобы речь шла именно про этот Нисан. Именно про это. Именно чтобы... Дай Бог, мы уже увидели Геулу и сказали эти 5 благословений, которые надо говорить при приходе Машеха. Дай Бог, надо очень-очень сильно верить, что так и будет, и мы с вами удостоимся это увидеть.